«Утро хорошего дня» на радио «Спутник Кыргызстан».
Так, мы продолжаем эфир «Радио «Спутник Кыргызстан». Доброе утро. И «Утро хорошего дня» начинается у нас с хорошим гостем и с полезным гостем. У нас в гостях Владислав Кунц, работник Центра экстренной медицины.
Здравствуйте, здравствуйте.
Итак, если у нас началось утро с тебя, то с чего у тебя начинается утро, как у работника такой неотложной помощи?
С чашечки кофе. Обычно, банально, с чашечки кофе. И потом пошло-поехало дальше по накатанной.
А на смене?
На смене обязательно с чашечки кофе. Сначала дома, потом на скорой уже. И потом мы дальше принимаем смену. То есть нам необходимо просмотреть, проверить все оборудование, наличие, исправность, зарядки. И уже от этого мы дальше едем.
Сколько времени это занимает?
В среднем минут 20.
Если с машиной что-то не в порядке, что вы делаете?
Мы пересаживаемся на другую машину. То есть есть резервные машины. Нас предупреждают, что вы там сейчас будете перегружаться. И все, мы перегружаемся на другую машину. И также все, дальше поехали.
Если так вышло, что утро было суматошным и кофе ты выпить не успел, что тогда?
Следующий, после того, как мы проверили машину, мы едем на заправку. Заправка машины, и там уже на заправочке можно себе позволить выпить чашечку кофею.
Поэтому скорая так долго едет иногда?
Конечно. Именно.
Все понятно. Но раз уже началось с этого, то, наверное, продолжим в том же ключе. Зачастую люди при вызове скорой помощи не могут правильно объяснить, в чем проблема. Они в панике, они не могут сказать, что, например, там, с пульсом что-то не так. Просто посинел, не дышит, дергается или еще что-то. Как диспетчеру разобраться, кого вызывать вообще? Что происходит?
Диспетчера, они задают наводящие вопросы. Пол, возраст, что случилось, где случилось. Как? И примерно от этого уже понимают, какую бригаду отправлять. То есть, например, посинел, не дышит. Ага, возраст 3 года. Все понятно. Выезжает либо детская реанимация, либо педиатры. Если, например, ДТП, сколько человек? 3. Ага, выезжает 2-3 бригады сразу. То есть на один вызов. Вот такое вот бывает.
По сути, у вас на человека одна бригада, на пациента.
Да. По сути, но тут еще зависит от тяжести. Если пациенты не тяжелые, там небольшие, незначительные ушибы, ссадины, то мы можем, например, на борт взять несколько пациентов. Если пациент крайне тяжелый, он нуждается в каких-то реанимационных мероприятиях, то мы берем только одного. Если таких пациентов два, и, например, вызывавший не увидел или не знал, а втором, например, пострадавшим, то мы непосредственно вызываем бригаду на себя, пока бригада едет, ну, это же тоже нужно какое-то время, скажем, минут 10. Мы до ее приезда тоже оказываем помощь, уже второму.
То есть вы никогда не знаете вообще, сколько по времени что-то займет, сколько толком людей там будет?
Мы никогда не знаем, что там будет на другом конце. То есть мы можем приехать на ДТП или на автонаезд, а в итоге выяснится, что пациента пострадавшего уже увезли. Или ДТП было такое сильное, что там нету ни осколков, ничего. И, грубо говоря, автолюбители договорились, руки пожали и разъехались.
Пострадавшего увезли. Это может сделать любой человек, в принципе, кто захотел ему помочь или нет?
Да, но здесь тоже очень опасно. Состояние тяжести. Никто же не знает, что там такое, что с пациентом. У нас очень часто любят вытаскивать из машин, особенно из зажатых машин. И были такие прецеденты, когда заканчивалось все не очень хорошо.
То есть этого делать категорически
да, нельзя?
Вы можете обезопасить,
вы можете оградить, например, район ДТП, там поставив какие-либо знаки, там аварийные остановки. Там поставить, например, машину на аварийке, если у пострадавшей машины аварийки не работают по тем или иным причинам. Можно попытаться открыть капот и обесточить машину, чтобы не было короткого замыкания, чтобы машина, например, не вспыхнула. И все. И дожидаться скорой помощи.
А в случае, если человека сбили, то тоже трогать его нельзя?
Ни в коем случае.
Потому что, ну, насколько я знаю, это чревато, может быть, какими-то переломами, может быть, поврежден позвоночник или...
Совершенно верно. Это очень опасно. Можно оградить пациента, можно, например, подложить что-то под голову. Если, например, идет дождь, можно пациента накрыть чем-то непромокающим, чтобы ему самому, как человеку, да, не было так неприятно. И все, и ждать скорую помощь. Ни в коем случае не двигать, не передвигать его.
Ну, а вообще, что человек может сделать до вашего приезда? Как он может оказать помощь? Вообще, что не запрещено ему делать, скажем так?
Вызвать скорую помощь.
Только это? Ну, и вот какие-то оградить,
да,
уберечь,
да,
и все,
да,
прочее.
Да.
Искусственное дыхание, как принято думать.
Нет, зачем? Искусственное дыхание у нас люди не умеют делать правильно. Не умеют делать сердечно-легочную реанимацию. В Европе, да, в Европе специально проходят курсы, это в обязательном порядке. Там даже на общественных там, паркингах, на, там, не знаю, на остановках у них есть аппараты с дефибриллятором. То есть люди гражданские никак не связаны с медициной, они не знают, как этим пользоваться.
То есть они какие-то прям первую помощь, они знают
приемы? Они знают, как оказывать, да.
Почему у нас этого нет?
Неинтересно, наверное.
Людям?
Да. Ну, людям, да, и возможности нету. Вот возникал вопрос о том, чтобы начать проводить какие-то курсы, но тоже столкнулись с тем, что не все так просто.
А в чем проблема была?
Наша скорая помощь, наш центр экстренной медицины, это государственное. Нам необходимо тогда... Человек, когда приходит на какие-либо курсы, он же хочет потом в конце получить сертификат, что он, да, действительно прошел какой-то, а мы не можем этого выдать. То есть здесь нужно какие-то выходы находить. Но этого пока невозможно.
Ну, раз ты уже коснулся государственной скорой помощи и частной, в чем разница? Прям самая первая, которая бросается в глаза.
Ну, опять же, вопрос денег. В частной это прям большие деньги. То есть пациент или родственники пациента, вызывав частную, они готовы уже за сам вызов платить какую-то сумму. Я не знаю, какие у них расценки, но тем не менее. По времени, как говорят, вот частная приедет быстрее, тоже не гарант. У них тоже есть загруженность. Так же, точно так же, как и у нас. То есть мы, например, можем получить вызов, находясь за 2-3 дома от вызывавшего. То есть они одновременно вызывают, грубо говоря, нас и частную, приезжаем, конечно, мы быстрее.
Тут уже, в общем, как повезет, смотря,
да,
где находится бригада.
Да, 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 смотря по загруженности, смотря вообще по вызовам, сколько вызовов поступает, как поступают.
А сколько в сутки примерно поступает?
Этого я не скажу. Я скажу так. Каждая бригада в среднем за сутки делает около 13-15 вызовов.
То есть получается, ну, это в среднем один вызов в полтора часа?
Ну, грубо
примерно.
Говоря, да, да. То есть мы приехали, дорога на путь, оказание помощи, госпитализация, и мы свободны.
Но я, насколько знаю, частная скорая может отказаться от вызова.
Да.
А вы нет.
Нет.
Государственная ни в коем случае.
Ни в коем случае.
Вы обязаны приехать вот кому бы, кому бы.
Да. В любом случае, если поступает вызов, то мы обязаны ехать. Мы можем приезжать на один и тот же адрес несколько раз. То есть там человек хронически больной, но он не хочет идти в поликлинику.
Даже если вы ему рекомендуете очень настоятельно.
Если, да, да. Бывают такие моменты.
И что делаете? Просто
приезжаем, объясняем, что вам нужно сходить обязательно, что... Там возьмут анализы или дадут направление на анализы. В скорой помощи такого нету. Мы оказываем только экстренную помощь. Бывает такое, что нас вызывают по назначению, например, с поликлиники, сделать капельницу или укол. Мы тоже объясняем, что скорая помощь оказывает экстренную помощь. Мы таким делом не занимаемся. Мы не можем ждать, у нас нету времени. Мы не имеем права.
Ну, кстати, очень многие люди думают, что сотрудники скорой помощи лечат. Ну, то есть, вот они обратились к вам с любой своей проблемой, и вы по дороге решили все это.
Нет, мы оказываем, опять же, повторюсь, мы оказываем экстренную помощь, и мы можем дать рекомендации обратиться к тому специалисту, обратиться к тому специалисту, обратиться в поликлинику в ту же самую.
А там уже человек обратился или нет, это его дело.
Да, да, да. Мы дали рекомендации, мы порекомендовали, мы объяснили, зачем это нужно, как, на пальцах объяснили. Объяснили на заумном языке, объяснили на простом языке. Человек захотел, он пошел. Человек не захотел, ну, на нет и суда нет.
Ну, а вот если вы приезжаете много раз на один и тот же адрес, не обидно, что человек вас не слушает и не
обидно,
идет?
Конечно, обидно. Конечно, обидно.
Потому что теряете время?
Теряем время, все одно и то же, одни и те же слова, одни и те же убеждения, одни и те же догадки, все одно и то же.
Ну вот ты работаешь на государство.
Да.
Желание в частную скорую уйти есть?
Нету.
А почему тогда ты выбрал именно этот путь тяжелый?
Во-первых, наверное, здесь интереснее в государственной. Частные скорые, они не сталкиваются с тем количеством вызовов, которые у нас, именно с тяжестью. То есть, если, например, произошло ДТП, то все, практически все ДТП, ну или большая их часть, обслуживаем мы. Мы приезжаем, мы работаем на месте и так далее. Частные скорые помощи, они могут отказать, опять же. Бывают такие моменты, когда частная скорая помощь ехала, там, не знаю, на вызов или там к себе в клинику, их попутно остановили. Они оказывают помощь, они вызывают нас, мы приезжаем, забираем пациента, они уезжают, мы едем там, на госпитализацию в больницу.
А вообще сотрудники государственной скорой помощи дружат ли с сотрудниками частной скорой помощи?
Да.
Прям дружите?
Да, это наши коллеги, многие ребята, которые работали у нас, они ушли в частные, мы с ними видимся там в городе, где-то на вызовах. Врачи многие, которые были у нас, ушли также в частные, также с теплом относимся к ним.
А с частным к вам приходят?
Да, да, для того, чтобы набраться опыта.
Ну, то есть, действительно, опыт, который вы получаете, работая на государство, несоизмерим с опытом сотрудника частной скорой помощи?
Да. Я когда-то решил поработать немножечко в первом роддоме, посмотреть разницу между скорой помощью и стационаром. И в свое время заведующий отделение, он мне сказал такую вещь. Мне говорит, я 30 лет не работаю на скорой. Я говорю, я здесь, я в отделении. Но те знания за 5 лет, которые я получил там, в ту молодость, они мне до сих пор пригождаются.
Но вообще существует, кстати, такое мнение, что если бы, например, сотрудник скорой помощи стал министром здравоохранения, это было бы наилучшим решением. Ну, потому что он повидал все эти проблемы прямо изнутри.
Ну, не знаю, здесь сложный момент. Возможно, так оно и есть. Мы знаем всю подноготную, мы ее видим каждый день, мы видим нюансы. Но опять же, наверное, здесь вопрос финансирования. Медицина, она очень затратная. То есть, например, банки, какие-то компании, они дают прибыль государству, а медицина, она только забирает. То есть, опять же, государственная скорая помощь, откуда там будут деньги? Откуда там будет выход денежных средств? Мы все берем на препараты, берем на бензин, берем на зарплаты, берем там, на ремонт автомобилей. А где выхлоп? Только в здоровье граждан.
Ну, мне кажется, это лучший выхлоп.
Да, лучше, но и финансовые потоки тоже же необходимы.
Ну, например, во времена пандемии, ну, вы же спасли, по сути-то, Кыргызстан все-таки.
Ну, с каким трудом.
Но, тем не менее, вы же это сделали?
Ну, сделали.
Вот он, лучший выхлоп.
Но, опять же, это много, например, пациентов не смогли попасть в больницы, потому что больницы были действительно все переполнены. Там, кто бы что ни говорил, там, вот, купили места и так далее. Нет, больницы действительно были переполнены. Мы заходили в красные зоны, мы видели, что там творилось. Это прям очень тяжело.
Тяжело физически?
И физически, и морально.
Тебе как далось вообще?
Мне это очень тяжело далось. А в эту 40-градусную жару, вот в этих вот костюмах, которые не дышат, мы их снимали, и из этих костюмов выливали свой пот. Это прямо... Оно прямо аж булькало, да. Это было очень тяжело. Но были люди, которые помогали нам. Я до сих пор, вот уже сколько, да, времени прошло с вот этого времени, с этой первой, да, большой пандемии, тяжелой. Я им до сих пор благодарен, потому что люди не ленились, они привозили нам еду. Когда, помните, вводили ограничения, когда город был закрыт, когда вводили комендантский час, люди приезжали на своих машинах, они сами тратили деньги, сами варили, например, плов. И прям горячий свежий плов, лепешки, салаты они привозили к нам на станцию. Люди привозили воду, чтобы мы пили, потому что действительно было жарко, прям очень жарко.
Ну вот как хорошо, что все это закончилось.
Да. Вот прям очень хорошо.
Спасибо большое.
Не за что.
Вот, еще теперь такой вопрос. А на какие вызовы чаще всего приезжаете? Ну вот что у нас наиболее распространено? Кишечная инфекция сейчас?
Да нет. Ну, я работаю в отделении реанимации, в реанимационных бригадах, и у нас по профилю в основном тяжелые состояния. Это автоаварии, автонаезды, падение с высоты, суициды, ножевые, огнестрелы. Прям вот все. Но при всем при этом мы можем сталкиваться и с кардиологическими больными. Кардиологические бригады, например, все на вызовах. Нам поступает вызов, мы обязаны ехать. То есть с неврологией точно так же, инсульты, например, те же самые. Неврологическая бригада занята, мы обязаны ехать. То есть здесь мы взаимозаменяемы, как спецбригады. Но в основном, конечно, мы работаем больше по своему профилю. То есть кардиологи, они могут выезжать на наши ДТП, на автонаезды, но больше у них своего профиля. То есть они вам ответят, скажут, что больше кардиологических вызовов, у нас больше автоаварий, автонаездов.
Ну вот в этом получается и разница между реанимационной бригадой, например, и обычной.
Ну да. То есть каждый ездит по своему профилю. Мы можем, например, вызвать на себя линейную бригаду, если у нас, например, один тяжелый пациент, и пациент, желательно которому сделать просто рентген там руки. Вроде перелома нету, но, опять же, мы не рентген-аппарат, мы живые люди, мы можем ошибиться. И дабы такого не было, дабы не было у пациента, у пострадавшего проблем в дальнейшем, мы рекомендуем, например, отвезти его в больницу для рентгена. Ему сделают рентген, все успокоятся, ему дадут какие-то назначения, и отпустят с Богом домой.
Ну, прекрасно получается.
Вот. И в этом случае мы вызываем, например, линейную бригаду. То есть профилю которой другой совершенно. То есть они ездят на вызова менее сложные, скажем так.
Ну, обычный же гражданин не разбирается во всех этих перипетиях,
ну, да.
Вот ваших, такая бригада, сякая. Он просто звонит в скорую, и там это уже дело диспетчера,
совершенно
куда
верно.
Направить, и как правильно он поймет.
Совершенно верно.
Бывает такое, что диспетчер недопонял чего-то, ему не так объяснили и все прочее.
Да.
И была, например, послана другая какая-то бригада, которая... Ну, вы же все равно, кто бы ни приехал, поможете.
Ну, да. И бывали такие моменты, но, опять же, есть система. Если такое случилось, врач, он обязан оказать первую помощь. То есть поставить, например, капельницу, измерить там давление, там пульс, там послушать легкие, снять, например, кардиограмму, если это возможно. И, например, он понимает, что здесь пациент тяжелый, что это не по его профилю. Он не уверен, например, куда его госпитализировать даже. И он вызывает уже спецбригаду. Неважно, это кардиология, неврология, реанимация, психоневрология.
Ну, а вообще, в каких случаях стоит вызывать скорую? Ну, потому что частенько же бывает, что и ложные вызовы. У ребенка температура, мама, естественно, напугалась, и давай быстрее звонить в скорую. Хотя, наверное, можно было как-то там...
В поликлинику обратиться.
Да, к обычному терапевту.
Нужно, когда вызываешь скорую помощь, нужно понимать, что скорая помощь оказывает экстренную помощь, экстренную медицинскую помощь. И именно ту помощь, когда человек может умереть, или человеку может стать прямо в разы хуже, например, аллергическая реакция. Она может перерасти из какой-то сыпи в довольно-таки серьезное...
В отек квинки, например.
В отек квинки с переходом в клиническую смерть, например. И клиническая смерть с переходом в биологическую, то есть когда уже все. Да, и такое бывает.
Что делать, если у ребенка вдруг этот отек? Ну, вот позвонили в скорую?
Позвонили в скорую, диспетчер может переключить на врача-консультанта. И врач-консультант объяснит, что можно сделать сейчас, пока к вам едет бригада скорой помощи. Она уже едет. Там будет через 10-15 минут, ну, условно, может, 20. То есть довольно-таки грозное состояние. Оно, особенно у деток, оно очень быстро развивается. Это у деток, в принципе, любые заболевания, они очень быстро развиваются.
Почему?
Маленький организм.
Иммунитет еще не такой
Нет,
сильный?
Нет, сам по себе маленький. Просто-напросто, да. То есть у взрослого человека, скажем, например, 5 литров жидкости, а у ребенка 2, 2,5-3. То есть для его возраста это нормально, но по факту это меньше. И, соответственно, если идет какая-то потеря жидкости, то она будет происходить быстрее.
Поэтому лучше не тянуть.
Лучше не тянуть, да. Или, например, есть еще такой момент, что пациента могут, например, отвезти самостоятельно в больницу. Например, я знаю, что здесь травма руки, ничего серьезного нету, но я не знаю, какая дежурная больница. Их несколько по городу, и каждый день они дежурят разные. Я могу позвонить на 103, уточнить, какая дежурная больница. Все, мне скажут, мне действительно проще, например, я знаю, что 4-я горбольница, там, это травматология, и вроде как, возможно, они сегодня работают, сегодня, возможно, рабочий день дежурный. Я живу там, условно, опять же, возле 4-й горбольницы. Зачем? Я прекрасно понимаю, что скорая помощь будет долго ехать, зачем мне их напрягать? Я могу позвонить и сказать, что... Ну, так вот так, здесь у человека травма, я могу сам, например, отвезти. Подскажите, пожалуйста, какая травматология дежурит? 4-я горбольница. Все, спасибо. И через 3 минуты я уже в травматологии.
Хорошо, а если, например, все-таки человек сам решил не ехать, решил вызвать скорую, вы приехали, забираете его в больницу?
Да.
Бывает такое, что какая-то больница не принимает вашего пациента?
Бывает, когда, например, пациент тяжелый, и есть подозрение на какую-то другую, более серьезную нозологию. То есть, например, пациент без сознания, в коме, и, например, с температурой. Ну вот, и пойми, что с ним делать. Это может быть и неврологическое состояние, это может быть и инфекционное состояние, поэтому и температура. Ты можешь, например, поехать в неврологию, неврологи говорят, провезите, там, убедитесь у инфекционистов. Попросите, что мы там, они пишут, необходима консультация инфекциониста. То есть это все в бланках, не по нашему желанию, а это все в бланках, все записывается. Необходима консультация инфекциониста. Мы с этим пациентом привозим в инфекцию этого пациента. Инфекционисты смотрят и говорят, нет, нашего здесь ничего нету. На основании таких симптомов, таких. И вот, например, давайте для убеждения мы проведем какие-либо анализы. Все, они анализы сделали, и мы обратно отвезли в неврологию. В неврологию привозим, говорим, инфекционисты отписались. Говорит, все хорошо, мы забираем.
Но это же теряется драгоценное время.
Драгоценное время, но у нас специалисты находятся в разных больницах.
То есть выхода другого, по сути, нет?
Нету. Пока нету. Вот сейчас делают скорую помощь в больницу, да, скорая помощь, это вот 4-я горбольница, для деток это 3-я детская. То есть там сразу много специалистов. Но больница небольшая, и мест пока в ней немного. Даст Бог, в дальнейшем она будет развиваться, расширяться, да, как больница, сможет себе многое позволить, закупить там, самое последнее, самое крутое оборудование, которое, к сожалению, тоже немалых денег стоит. И мы станем возить пациентов только туда. Но пока это невозможно.
Ну, может быть, и повезет и вам, и вы тоже расширитесь, потому что, я, насколько знаю, у вас не очень много машин.
Ну, да, да. Пока у нас 40 машин на город, на жилмассивы.
Любой гражданин имеет право получить именно вашу помощь.
Конечно, абсолютно любой. Это не важно даже, он гражданин нашей страны, или он там россиянин, или там с Америки приехал, с Европы, неважно. Вызвали скорую помощь, мы приедем, мы окажем. Да, бывают, возникают языковые барьеры. Например, я не разговариваю там, на английском, на французском, на немецком. Но как-то вот мы находим выходы через там, Google Translator, там еще что-то. На пальцах, грубо говоря, друг другу объясняем, в чем проблема, что нужно сделать.
Ну, хоть так. Ну, как хватает вот этих 40 машин на весь город?
С трудом. Мы прям с большой нагрузкой. Ну, и опять же, из-за этого у нас и ожидания, как вот раньше вы сказали, что скорая долго едет. Да, действительно, это так. Это большая проблема. Но пока мы с ней не можем побороться, и чтобы, как, не знаю, как в Дубаях, например, скорая помощь приезжала за 5-7 минут.
Поэтому бережете каждую машину?
Конечно, конечно. Мы каждую машину свою мы любим. Мы их намываем, мы их чистим, мы стараемся как-то что-то, может быть, даже своими руками что-то сделать, где-то что-то поменять, если это возможно. там ящичек какой-нибудь отломался, раз-раз-раз отверточкой, там болтами на саморезы на какие-то раз посадил, все здорово, классно, она работает, дальше пользуешься.
Вообще, наверное, после каждой смены в машине, конечно, ужас.
Бывает, но особенно, если бывает, вот, что, бывает да. и после вызова.
Ну, если вы ездите, например, на ДТП, я так полагаю, очень крови много может
быть. Да, но после каждого вызова мы моем машину. Особенно, если это какой-то кровавый вызов. Потому что ну, просто не по-человечески следующего пациента посадить в грязную машину, в кровавую.
А если времени нет?
На санобработку всегда время находится. Там 5 минут хотя бы смыть это все, быстро-быстро помыть, поменять, например, простынь. Белую, которая была белая до пациента, с пятнами крови, ее быстро поменять, забросить там в ящик в какой-нибудь, в контейнер, для того, чтобы потом можно было сдать, и чтобы пациент этого не видел. Зачем ему это видеть?
То есть это все делаете вы?
Да.
Когда вы отдыхаете на смене? И отдыхаете ли вы вообще
Нет,
там?
Нет, у нас по контракту, да, мы тоже писали контракты, подписывали их. У нас 20 минут на обед и 20 минут на ужин. И мы работаем сутки без права на сон. Получилось поспать? Не знаю, там, ехав с вызова на вызов или с вызова на станцию. Ну, тебе повезло. Бывает такое, что ты можешь приехать, а вызовов по твоему профилю нету. Слава богу, никто нигде не разбился и никто ни на кого не наехал. Ты там можешь часик вздремнуть. Полчасика. А бывает, и действительно, ты сутки не спишь.
А водитель ваш тоже так же сутки не спит?
Да.
У него опасная же работа, он за рулем.
Опасно, но это со временем все мы привыкаем. Первое время, конечно, это тяжело.
А вообще водитель скорой помощи отличается от любого другого водителя?
Да, наверное. Я думаю, что больше реакций.
То есть он быстро ориентируется?
Он быстро ориентируется, больше реакций и, наверное, остальными нервами. Потому что он прекрасно понимает, что там сзади может быть тяжелый пациент, ему так в окошко стучат. «Шеф, летим!» И все, он полетел.
А у вас есть водители, с которыми хорошо, например, работается, или с которыми там не нравится? Или
они
все, в принципе, одинаковые?
Все у нас хорошие водители. Водители у нас даже могут помочь нам вынести каталку или принести, например, какое-то оборудование. То есть они понимают, что когда он, возможно, он не сможет там сделать укол, ну, это как бы не его работа, но помочь принести или помочь донести его до машины, помочь спустить, например, с этажа до машины, потому что пациент тяжелый, конечно.
А первую медицинскую помощь водитель может оказать?
Нет, наверное. А может быть, и да, я как-то даже не задумывался насчет этого. Наверное, то, что вот они видят постоянно, он сообразит, что сделать в той или иной ситуации. Типа наши на кровь мотают, много мотают бинтов, чтобы кровь остановилась. Все. Но опять же, и, наверное, он сообразит, что можно позвонить своим же врачам, фельдшерам, уточнить, что делать. Ему быстренько объяснят, что делать. Что есть и что делать. В полевых условиях, грубо говоря.
Ну вот вы у себя в бригадах дружите или просто работаете?
Мы дружим, мы работаем, проводим там приятное время после работы, в выходные. Мы можем съездить в горы, Не просто какой-то маленькой компанией, а вот всем коллективом. Там, грубо говоря, там 70 человек работает, из них там 40 человек поехало отдыхать там на природу, в горы, там на Иссык-Куль, еще куда-то.
Ну, то есть хотя бы так время для разгрузки есть.
Да, время, конечно, для разгрузки мы находим.
Слушай, ну я вот заметила еще, что раньше как-то люди воспринимали скорую помощь, и, может быть, не совсем корректно. Ну, в плане того, что частенько такое бывало, что едет скорая на вызов, прям с сиреной, прям с мигалкой, ее не пускают. Ну, потому что, может быть, дороги у нас слишком загружены, либо водители несознательные. Но в последнее время вроде бы как все налаживается.
Да, в последнее время действительно легче было, стало доезжать до вызова, легче проезжать по дорогам. Многие автолюбители хотят уступить, уступают. Но, к сожалению, бывают такие моменты, где дорога действительно она забита. Там и встречное движение стоит, никуда не двигается. И, например, движение, по полосе, которой ты ехал, тоже оно не двигается. Да, ты на мигалках, на сиренах. Все слышат, все понимают, что ты торопишься куда-то. Ну, а куда им деваться? они просто не могут никуда выехать. Они что-то пытаются там потихонечку-потихонечку принимают там вправее, левее, но все равно. Вот, ну, никак.
А вы в этот момент что делаете? Нервничаете?
Ну, конечно, мы нервничаем. Потому что я раньше говорил, что ты никогда не знаешь, что там тебя ждет на том конце вызова. Вроде, может быть, и вызов серьезный, а по факту ничего серьезного. А может быть, вызов вроде и не серьезный, а на самом деле там что-то ой-ой-ой, какое серьезное.
А вообще сотрудник скорой помощи может приехать, например, на вызов к своему знакомому?
Конечно. Бывают, бывают такие моменты, когда ты приезжаешь и ой, здорово.
А зная то, что это твой знакомый или родственник?
Есть вызов, например, родственники, знакомые, они могут позвонить на 103, в общем порядке записать, и бригада приедет. Они могут, например, спросить, как быстрее, и как лучше вот в той или иной ситуации. Я им объясню. Например, я на смене, вот там плохо с сердцем, так и говори, что там бабушке плохо с сердцем.
Ну, я к тому, что, например, хирург не имеет права оперировать своих родственников. А врач-трансфузиолог, например, не имеет права сдавать кровь, ну, потому что вот так вот вышло. Ну, это запрещено. Ну, или там же врачи особо не, например, не лечат своих родственников, потому что они сами из-за этого нервничают, переживают. И, в общем-то,
ну, какие-то рекомендации ты даешь все равно?
Ну, рекомендации, да, но официально же лечить вроде как нет.
Ты можешь пойти купить препарат и сказать, вот эти препараты, вот пей, потому что вот так, вот так. Ну, это опять же, когда ты дома, совсем-совсем с близкими. А если, например, позвонили опять же родственники, сказали, что вот там, ну, нужно приехать, объяснишь, и какая бригада уже приедет. Может быть, я действительно приеду, так повезет, что вызов достанется мне. Может быть, коллеги мои, тоже, например, с реанимационной бригады. Как повезет.
Но чувства со временем притупляются?
Да.
И ты начинаешь просто ко всем относиться, ну, вот пациенты.
Да, да. Потому что, когда ты переживаешь, сопереживаешь пациенту, ты начинаешь нервничать, начинаешь волноваться. Волнения могут привести к ошибкам. Эти ошибки могут стоить человеческой жизни.
Свой первый вызов помнишь?
Да.
Тяжелый?
Ой, очень.
Боялся?
Это было 16 января 2017 года, падение самолета в Дачасу. Это мой первый вызов.
Вот это, конечно, прям судьбоносно какое-то.
Вот это прям... Я его никогда не забуду.
Что в нем такого было особенного? Ну, помимо того, что это, конечно, сам по себе особенный вызов.
Это сам по себе особенный вызов. Ты там помнишь все, как слаженно ребята работали, и МЧС, и пожарные, и милиция, скорая помощь. Все друг другу помогали. Помогали, подбегали местные жители, просили, спрашивали, чем помочь, там, что, как.
То есть ты, наверное, тогда очень удивился тому, как люди могут друг друга любить. Ну, по сути.
Ну, да.
Помогать,
да.
Сотрудничать.
Да.
Не спрашивая вообще, нужна тебе эта помощь или нет.
Да.
Они просто берут и помогают.
Да.
Сейчас до сих пор такое есть?
Я думаю, да. Я думаю, да. Потому что, опять же, когда приезжаешь на ДТП или на какой-то автонаезд, всегда есть прохожие, которые скажут, что я видел. Я вот там положил подушку ему под голову. То есть, в принципе, человек мог мимо проехать, мимо пройти, просто сказать, там, это его проблема, это меня не касается, и все. Но нет же. Может быть, да, действительно, кто-то останавливается посмотреть, как зевака, а кто-то хочет помочь. Многие люди хотят помочь в той или иной ситуации, но они, к сожалению, не знают, как. И, ну, я, например, когда начал вести с приятелем 2,5 года назад страничку по оказанию первой доврачебной помощи, потому что я понимал, что это нужно сделать, нужно рассказать людям, с чем сталкивается скорая помощь, и помимо этого, как оказывать помощь в тех или иных ситуациях. Именно первая доврачебная помощь. Потому что люди хотят помогать, очень сильно хотят помогать, но они не знают, как.
А у вас, получается, в аккаунтах, в соцсетях есть какие-то рекомендации, ну, например, как делать искусственное дыхание, то же самое, ну, хотя бы чуть-чуть.
Да.
Как справляться с отравлением бытовым,
совершенно
может быть.
Совершенно верно.
Как сбить температуру ребенку. Ну, вот легкую. Какие-то такие вещи, которые, в принципе, человек может сделать сам и не вызывать вас.
И нет, он может быть, он пока нас ждет, он что-то сделает, что поможет нам в работе в дальнейшем, поможет самому пациенту пострадавшему, поможет всем, грубо говоря. Но при всем при этом человеку не составит это небольшого труда. Например, во время эпилепсии и судорог, я не знаю, откуда это пошло, но принято запихивать ложки в рот, пальцы в рот.
Но вроде же этого нельзя, по-моему,
совершенно,
делать.
Совершенно верно. Пальцы в рот, запихнув, человеку могут откусить, потому что настолько большой, настолько сильный спазм. Ложки могут повредить там язык слизистую, поломать зубы, потому что там очень сильно сжимается челюсть. Принято, что вот язык западет, но язык же это мышца. А эпилепсия – это сокращение мышц, да, самих всех. Во время эпилепсии что может быть опасно? Это непроизвольное слюноотделение, может быть, рвота быть. И чтобы человек не захлебнулся, грубо говоря, просто повернуть на бок. Все.
Никаких ложек, никаких пальцев.
Никаких ложек,
пальцев.
Вилок, ножиков, пальцев, палок, ничего. Просто положить на бок, подложить под голову, чтобы, опять же, пострадавший не бился в судорогах головой об асфальт. Положить что-то мягкое. Рюкзак, сумку, например, там, не знаю, куртку снять, положить, и все, этого хватит. Причем неважно, на какой бок, на правый или на левый. Просто положи, и все. И жди скорую.
Об этом вы и пишете там.
Совершенно верно.
Люди читают, прислушиваются?
Читают, прислушиваются, благодарят. Многие говорят, многие просят написать статью про тот или иной случай, как быть в той или иной ситуации. То есть мы читаем каждый комментарий, вот прям каждый комментарий, мы к каждому комментарию прислушиваемся и просим, как желают наши подписчики.
Почему решил этим заниматься?
Охват, нужен охват. Нужно... Сейчас везде во всем гремят средства массовой информации, все соцсети. И люди читают, люди смотрят, и, соответственно, таким образом мы решили донести до людей. Потому что скорая помощь, она такая, она как закрытая. Она нигде не афишируется практически. Вроде как и есть, но непонятно, что они там делают. Может быть, действительно кофе пьют все сутки и ничего не делают. И когда людям показываешь, вот с такими мы вещами сталкиваемся, вот с такими. Там едешь на вызов, например, зафиксировал телефон, зашел в прямой эфир. Люди видят, что ты едешь, там ты занимаешься дальше своими делами. Там надеваешь перчатки, там подготавливаешься к вызову. Все, подъезжай к вызову, из эфира вышел. Потом, уже освободившись, ты можешь поотвечать на комментарии.
В общем, ликвидируете безграмотность.
Ну да.
Медицинскую.
Ну, грубо говоря, да.
Ну и напоследок мой любимый вопрос, конечно. В каждой профессии существуют свои какие-то тонкости, хитрости и, естественно, приметы. Есть ли у вас какие-нибудь приметы?
Ой, да.
Ну-ка.
У нас в машине каталка. Каталка заправлена всегда белой простынью. Белой, отглаженной, чистой, отстиранной простынью. И вот у нас есть, например, примета такая, что двое не должны заправлять одну и ту же каталку.
Почему?
Потому что предполагается, что вы будете вдвоем над ней работать. То есть будет какой-то тяжелый вызов.
Ого!
И когда едешь на вызов, заранее одетые перчатки. Да, заранее одеваешь перчатки, едешь, неважно, там жарко, холодно, ты заранее одеваешь перчатки, приезжаешь к вызову. Это говорит о том, что вызов будет менее тяжелый, может быть, менее кровавый, менее сложный. Вот такой вот.
Работает?
Работает.
Ну, наверняка же ты, когда, наверное, пришел работать в скорую и узнавал уже в процессе все эти приметы, думал, боже мой, ну как так?
Нет, мне сказали, так не делай. А, все хорошо, потому что это такая примета. Все, окей. Или, например, одна из примет, что перед сменой тебе нужно быть из дома. Не откуда-нибудь там с гулянки, не из гостей, может быть, там не от девушки приехать на работу, а именно из дома.
Вот
потому
новости.
Что это тоже сложно, тяжелая смена будет. Тяжелая смена в первый день после отпуска и в последний день перед отпуском.
Тяжелая, вот прям
прямо,
действительно
прямо
тяжелая.
Прямо вызовов много, и вызова тяжелые, и пациенты тяжелые.
Как интересно. Есть, а хорошие приметы есть?
Ну, наверное, это тоже хороший примет отчасти. Нацепил перчатки заранее, все будет хорошо.
ну, не знаю, вот вы поехали на вызов, котенка увидели, значит, будет все хорошо.
Да, мы и так думаем, что все будет хорошо.
Ну вот пусть у всех все будет хорошо. А в гостях у радио «Спутник Кыргызстан» был Владислав Кунц, сотрудник Центра экстренной медицинской помощи.
Спасибо.
Пожалуйста.
Всего доброго. Всем здоровья.
Утро хорошего дня.